проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Прогноз на 21 век. Как расценивают Россию без Ельцина? На чем будет основана политика Путина? Сможет ли он остановить войну в Чечне и станет ли партнером Запада? Ретроспектива новогодних торжеств в Европе. Европейская политика в 21 веке. Фантазии историка. Прогноз на 21 век. Программу «Континент Европа» подготовили и ведут Елена Коломиченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 3 января 2000 года.
Континент Европы.
Новый 2000 год Россия встретила без президента Бориса Ельцина. Россия без Ельцина. Как расценивают в Европе перспективы внутренней и внешней политики?
Если каким-то образом возрождается идея представления о государстве, и с этим возрождается государство в России как таковое, как порядочное государство, и больше, чем сильное, тогда он, по моему мнению, справится с коррупцией.
Прокуратура Германии начала расследование по обвинению бывшего канцлера Гельмута Коля в злоупотреблении доверием в связи с анонимными пожертвованиями в партийную кассу Христианско-демократического союза.
В случае, если ХДС придется действительно выплатить крупные суммы компенсации, партия действительно должна была бы быть погублена финансово. Я все-таки не думаю, что она расколется или исчезнет. Я думаю, что она спасется, найдет новый путь. Может быть, уже с помощью открытых пожертвований.
Und offengelegte Spenden, die Partei am Leben zu erhalten.
Ретроспектива новогодних торжеств в Европе.
Европейская политика в 21 веке. Фантазии историка.
Таковы темы этой программы, и мы начнем сразу после объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня — это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода», «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко
и Джованни Бенси. Россия встретила Новый год с новым главой государства, вернее, пока исполняющим обязанности президента России Владимиром Путиным. Западные политики высказываются по его поводу дипломатически, сдержанно и осторожно. Владимир Путин со своей стороны в недавних интервью высказался в том смысле, что намерен продолжать с Западом диалог, однако с позиции равноправного партнерства и интересов России.
Чеченская война, обеспечившая Путину почти вертикальный политический взлет, вызывает серьезную критику на Западе. Кроме того, и сама война, как кажется, вышла далеко за рамки так называемой антитеррористической операции, которую представлял себе поначалу тогда еще премьер-министр России Владимир Путин.
Мы беседуем по телефону с историком из Римского университета доктором Адриано Ракуччи и немецким политологом из Внешнеполитической ассоциации в Берлине Александром Раром. Реакция в Соединенных Штатах на назначение Владимира Путина исполняющим обязанности президента России была в основном положительной, хотя и с некоторыми оговорками. Думаете ли вы, господин Рар, что что-то изменится во внешней политике России? Как будут складываться обоюдные отношения с Западом? Пожалуйста.
Мало драматических изменений предстоит нам ожидать от смены руководства в России. Я думаю, что наоборот, Путин сделает все для того, чтобы или военными способами закончить чеченский конфликт, или найти какое-то политическое решение этому конфликту, поскольку он и руководящая элита, которая за ним стоит в Кремле, блестяще понимает, что без помощи Запада, без политической и экономической поддержки российской элите очень трудно будет проводить нужные реформы в экономическом секторе в России.
Тем не менее, какой-то неприятный привкус остается. Вот Путин, бывший КГБшник советского времени. Вот, доктор Ракуччи, не беспокоит ли это вас? Но вы итальянец. Представляете ли вы себе, что в Италии 9 лет спустя после падения фашизма к власти мог бы прийти бывший профессиональный агент ОВРА фашистского КГБ? Мурашки пробегают по спине при этой мысли. А в России, ну что, умом Россию не понять? Вот ваше мнение, пожалуйста.
Думаю, что сравнение с фашизмом надо чуть-чуть уточнить, потому что, конечно, надо понять роль КГБ в Союзе и понять, что внутри КГБ были более квалифицированные кадры, особенно последних лет существования России. Конечно, это профиль своеобразный для политического лидера одного государства. Мне кажется, что это вопрос, в общем, образования нынешнего руководящего элита России. То есть то, что они выходят от разных ведомств, в том числе из КГБ бывшего советского государства, это, я думаю, неизбежно. То есть, поскольку элита Советского Союза в основном была в тех ведомствах. И надо сказать, что Советский Союз — это режим, который длился на протяжении 70 лет, в отличие от фашизма, который длился только 20 лет, и после падения фашизма еще остались живыми представители других до фашистского либеральной Италии. И во время фашизма в Италии действовали другие образующие структуры руководящего элита, как, например, католическая церковь, в отличие от Советского Союза, где именно все было монополизировано коммунистической партией и советским государством.
Господин Раар, вы упомянули уже о войне в Чечне. Но эта война продолжается. Путин на днях был в Гудермесе, наградил орденами военных, напомнил, что их задача – предотвратить дальнейший территориальный распад России. В стране война как будто бы популярна. Путин выиграл на этом, но эту войну надо как-то закончить. Но когда? Какой способ может найти Путин, чтобы вырваться из этой ситуации?
Во-первых, хотел бы сказать, что действительно год тому назад, чуть больше года тому назад, когда произошел финансовый крах в России, Россия стояла на грани распада. И Ельцин тогда утерял контроль над страной, правительство рухнуло, и только благодаря усилиям Примакова тогда можно было каким-то образом политически удержать губернаторов от полного развала страны. Поэтому, я думаю, вот этот шок еще продолжается и в российской элите, и в российском населении. Когда пришел к власти Путин и предотвратил вот именно этот шок, доказал, что он не только может, как Примаков, остановить именно развал России, а какими-то действиями, может быть, даже именно в Чечне, которая действительно раздражала российскую общественность, российскую элиту последние 3 года, где-то навести, как в России говорят, определенный порядок через военные действия, то люди пошли к нему и голосуют за него. Но, естественно, сейчас причина ведения такой жесткой войны в Чечне отпадает, потому что популярность Путина уже настолько велика, что никто, как мне кажется, уже победить его на президентских выборах не может. То есть он, в принципе, становится в марте автоматически президентом России. И поэтому сейчас ему нужно вести совсем другую тактику, именно приостановить войну или любыми военными способами в течение нескольких дней, как это требует Европейский Союз, или же найти политическое решение. Политическое решение в Чечне, мне кажется, найти все еще можно. В принципе, нужно будет договориться там и с кланами, и с тем же самым, может быть, Масхадовым. Или вариант может быть какой-то раздел Чечни на более автономную часть республики и часть республики, которая полностью подойдет под Россию. Во всяком случае, политическое решение должно быть даже после завершения военных действий. Если российская армия победит в Грозном, поскольку против чеченского населения дальше войны вести нельзя, нужно будет с ними договориться. Это все грандиозные задачи, которые Путин должен будет решить. И от решения этих задач зависит, как на него будет смотреть Запад, и, может быть, косвенно тоже будет зависеть его первые годы президентства.
У Ельцина в Кремле, все говорили, была семья. Семья в кавычках, конечно. О ней говорили много плохого, между прочим. Ну что, доктор Акучи, считаете ли вы, что и у Путина, если, как кажется, он будет утвержден на выборах, появится такая семья в кавычках? Ну, борьба с коррупцией – это один из главных приоритетов в России. Справится ли Путин с этой задачей? Пожалуйста.
Пока путь Путина шел вперед под знаком полной преемственности с Ельциным и... с его в кавычках семьей. Но под вопросом семьи, по моему мнению, стоит вопрос именно с одной стороны идентичности российского государства, а с другой стороны самого представления о том, что это такое государство сегодня в России. То есть мне кажется, что Путин может справиться с вопросом коррупции только если он перейдет от представления идеи о государстве как о частной власти, о частных имениях руководящего элита к представление о государстве как именно о чем-то, которое надо уважаться, строить, потому что это что-то общее. То есть, если каким-то образом возрождается идея представления о государстве, и с этим возрождается государство в России как таковое, как порядочное государство, я сказал бы больше, чем сильное, потому что сильное не всегда порядочное, тогда он, по моему мнению, справится с коррупцией. Но надо видеть, как это будет.
Спасибо Александру Рару, Внешнеполитической ассоциации в Берлине, и доктору Адриану Ракучи из Римского университета.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Первый рабочий день наступившего 2000 года в Германии совпал с началом прокурорского расследования по обвинению бывшего канцлера Гельмута Коля в злоупотреблении доверием и принятии анонимных пожертвований в суммах значительно выше положенных по закону 20 тысяч марок на закрытые или черные счета Христианской демократической партии. Вот как комментируют это событие немецкие и другие европейские газеты. У микрофона Иван Воронцов.
Мюнхенский адвокат Мартин Амелунг рассматривает в газете «Вельт» наказание, которое может грозить Гельмуту Колю. С точки зрения закона, Коль подозревается в злоупотреблении доверием, невыполнении своих обязанностей по управлению имуществом партии «Христианский демократический союз» и нанесении ей ущерба. В результате несоблюдения Колем предписаний партия должна платить штрафы и теряет дотации. Однако, с другой стороны, то, насколько незанесение в бухгалтерию пожертвований реально нанесло ущерб ХДС, остается под вопросом, так как, если жертвователи ставили анонимность условием взноса, то по-другому партия этих денег просто бы не получила. Расследования наверняка займут много времени. Вилка же предусмотренного наказания колеблется от денежного штрафа до 5 лет лишения свободы, что оставляет судам достаточно пространства для игры, пишет Вельт. Скандал вокруг черных касс ХДС дошел уже и до нынешнего председателя этой партии Шойбле, пишет итальянская газета «Стампа». Он пока еще никак не комментировал обвинения в свой адрес, и его молчание дает повод для горькой иронии. Вся эта напряженность начала расследования против Коля, и теперь обвинения против Шойбле подчеркивают раскол партии в связи со скандалом. Напряженность вокруг дела о пожертвованиях, без сомнения, серьезно отразится на выборах, предстоящих 27 февраля в Шлезвиг-Гольштейне и 14 мая в другой немецкой земле, Северной Рейн-Вестфалии, пишет «Стампа». «Белые пятна есть и в переправленном финансовом отчете ХДС за 1998 год», пишет немецкая «Süddeutsche Zeitung». Восстановить пути поступления и расходов денег весьма сложно. Премьер-министр Саксонии, христианский демократ Курт Биденкопф, призвал свою партию избавиться от систем мышления и поведенческих моделей времен Коля. По его словам, отношения нынешнего руководства ХДС с Колем напоминают отношения фермера со своим отцом-пенсионером, когда главная проблема – найти способ убедить его удалиться на покой. При неясностях в финотчете в соответствии с немецкими законами партия теряет право на какую-либо помощь со стороны государства, пишет Süddeutsche Zeitung. «Черное наследство» – под таким заголовком о Коле пишет в немецкой газете «Frankfurter Rundschau» Хельмут Лёльхёфель. Исправленный задним числом отчет ХДС за 1998 год вскрывает глубину проблем, созданных бывшим бывшим главой партии Колем для своих наследников. С одной стороны, остается 2 миллиона 400 тысяч марок со стыдливой отметкой происхождения не выяснено. С другой стороны, христианские демократы продолжают надеяться, что Коль все-таки назовет анонимных доброжелателей, чьи дары заносились в отчетность незаконно или не заносились вообще. В целом, хотя в некоторых рубриках этой отчетности дебет и совпадает с кредитом, концы с концами все-таки не сходятся. В любом случае, федеральное казначейство должно требовать от ХДС возвращения 7 миллионов 300 тысяч марок. И это не все. В результате предоставлявшихся ложных сведений о финансовом положении ХДС получается, что при распределении государственных дотаций она, эта партия, обкрадывала в свою пользу другие. Необходимые пересчеты будут стоить ХДС еще миллионов и могут поставить ее на грань банкротства. Хранителям наследства Коля еще придется осознать, каково в самом деле его финансовое наследство. И еще одно. Да, Коль не обогащался лично из своих черных касс. Он обогащал свою партию. Но, по крайней мере, один раз он позаботился все-таки о себе, пустив 100 тысяч марок на свой собственный избирательный округ. Да, эти деньги не оказались у него прямо в кармане, но фактически они пошли ему на пользу, пишет Франкфуртер Рундшау. Иван Воронцов для Радио Свобода.
А теперь мнение доктора Хериберта Прантля, заведующего отделом внутренней политики в авторитетной немецкой газете «Süddeutsche Zeitung». Господин Прандль, почему все это вскрылось только сейчас и с чего все началось?
Кое-что уже было известно в течение некоторого времени, но не вызывало большого интереса. Просто люди говорили, что вещи, которые мы узнаем, это часть облика Коля, что он такой, какой есть.
Отличается ли немецкий закон о финансировании партии от аналогичных законов в других европейских странах?
Я не знаю все в деталях, но известно, что в Италии были приняты подобные нашему законы после вскрытых прокуратурой финансовых скандалов. В Германии такие законы тоже были приняты после скандала вокруг пожертвований партиям 20-летней давности. Тогда Конституционный суд потребовал от партии действовать открыто и чисто. Речь шла о пожертвованиях партиям от крупных промышленников. И тогда говорили, что таких вещей больше не должно быть, что надо ввести четкие правила, и тогда-то и было решено, что надо информировать общественность обо всех пожертвованиях на сумму, превышающую 20 тысяч марок. Но выяснилось, что и новые правила не соблюдались. Бывший канцлер Коль сам говорит, что дружба и личные отношения были для него важнее этих, как он говорит, формальностей. Но это были не формальности, это были и есть законы.
Доктор Прандль, можете ли вы сравнить операцию «Чистые руки» и дело Кракси в Италии в начале 90-х и в последующее исчезновение итальянских христианских демократов с политической сцены Италии и нынешние события в Германии, их политическое и общественное значение и последствия?
Подобные сравнения между Италией и Германией часто делают комментаторы. Но я не думаю, что у нас это может закончиться, как в Италии. Там, во-первых, пожертвования изначально были покупкой политиков, доказательством их продажности. Я не думаю, что здесь удастся доказать что-то похожее. С другой стороны, я думаю, что положение самих партий в Германии гораздо стабильнее, чем в Италии. Может, конечно, случиться, что ХДС попадет в трудное политическое положение и начнет, да и уже начала, терять симпатии избирателей. Закон о партиях предусматривает на случай, если будет обнаружено получение партий, не прошедших через бухгалтерию, пожертвований, выплату компенсации государству в размере двойной суммы пожертвования. Посмотрим, будут ли выплачиваться такие компенсации. Будет ли требовать администрация Бундестага возвращения денег. В случае, если ХДС придется действительно выплатить крупные суммы компенсации, партия действительно должна была бы быть погублена финансово. Я все-таки не думаю, что она расколется или исчезнет. Я думаю, что она спасется, найдет новый путь. Может быть, уже с помощью открытых пожертвований.
Ausgewiesene und offengelegte Spenden, die Partei am Leben zu erhalten.
А немецкие социал-демократы, доктор Прантль, на этом что-то выиграли?
Die Sozialdemokraten haben davon profitiert, die...
Да, социал-демократы извлекли из этого выгоду. Внимание общественности, по крайней мере, удалось отвлечь. До этого всех интересовали конфликты внутри нынешнего правительства. А теперь вдруг все журналисты и вся общественность интересуются только катастрофой ХДС. И это значит, что правительство оставили в покое. На фоне черных касс ХДС политика правительства видится в хорошем свете. Правительство действительно выиграло. Шредер стабилизировал свое положение за счет ХДС. Он сейчас, после катастрофы Коля, чувствует себя очень хорошо. Надо сказать, что этот кризис ХДС может стать и кризисом всей партийной системы в нашей стране. Если публика, избиратели скажут, что другие наверняка не намного лучше, что соцдеки тоже обогащаются, и что они не лучше ХДС. Если такая точка зрения будет распространяться, то это может способствовать недовольству партиями в целом и действительно привести к кризису всего государства.
Доктор Прантль, известно ли уже что-нибудь о личной заинтересованности в этой афере? Имел ли Гельмут Коль и какой-то личный интерес?
Коль не был заинтересован в личном обогащении. Коль всегда искал политические выгоды. Эти черные кассы, очевидно, укрепляли его политическое влияние, его влияние внутри партии. Но он ни в коем случае не извлекал из них личную выгоду. Он не покупал себе дома и дорогие машины, он не покупал себе акции, не откладывал деньги в банке. Он оплачивал рекламные кампании партии. Если у земельных организаций партии были долги, то он оплачивал их из этих касс. Он заботился об интересах партии, хотя всегда заботился о них так, чтобы эта забота шла на пользу и ему самому.
Доктор Прантль, но действительно ли все началось с Коли, или и раньше уже что-то было?
Да, это началось с Коля. Это очевидно. Сваливать аферу на предшественника Коля Барцеля — это странно и даже смешно. Это система Коля. Это часть его стиля ведения политики. Сваливать на Барцеля и других — все это шито белыми нитками.
Я благодарю доктора Хериберта Прантля, газета «Süddeutsche Zeitung», отдел внутренней политики.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Мы продолжим через 2 минуты после объявлений.
Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Континент Европа. Прогноз на 21 век. Как расценивают Россию без Ельцина? На чем будет основана политика Путина? Сможет ли он остановить войну в Чечне и станет ли партнером Запада? Ретроспектива новогодних торжеств в Европе. Европейская политика в 21 столетии. Фантазии историка. Прогноз на 21 век. Программу «Континент Европа» подготовили и ведут Елена Коломенченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 3 января 2000 года.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем программу «Континент Европа». У микрофона Джованни Бенси
и Елена Коломенченко. Новогодняя Европа. Ретроспектива праздника. Наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий рассказывает.
Первый рабочий понедельник 2000 года во Франции связан с последними волнениями по поводу компьютерных сбоев. Вчера Министерство экономики заверило население, что деньги, вложенные в борьбу с проблемой 2000 года, не пропали даром, но что стоит подождать понедельника, чтобы убедиться, что и на бирже, и в банках нет проблем. Так что специалистов, дежуривших все праздники у экранов компьютеров, наконец-то отпустили спать. Биржа стартовала нормально. Эта первая неделя января окрашена в странные и перемешавшиеся цвета. Праздников, недавней бури и большой примеси мазута. Тонны нефти затонувшего танкера «Эрика» выброшены на лучшие пляжи Атлантического побережья. В этот уикенд тысячи добровольцев и муниципальных служащих, военнослужащих, школьников, одетые в цветные комбинезоны и в перчатках, пытались очистить побережье от мазута и спасти умирающих птиц. Финистер и Иль-Дере, где находится птичий заповедник, затронуты бедствием. Электронный автономный робот, тот самый, который обследовал в свое время останки «Титаника», был отправлен на разведку затонувшего танкера, внутри которого находится еще десятки тонн нефти. Но, увы, робот застрял, и теперь нужно посылать его электронного брата на выручку. 530 тысяч жилищ остались в новогоднюю ночь без электричества. Это последствия декабрьской бури. Вышки высоковольтных линий невозможно восстановить за несколько часов. Да и обычные линии в туман и непогоду не починишь. Вертолеты национальной электрокомпании ЭДФ ждут улучшения погоды. Техники, практически весь персонал ЭДФ находится на местах и продолжают работать. Жак Ширак в новогоднем обращении к нации не забыл помянуть тех, кто встречает Новый год без света и без отопления. Армия и добровольцы смогли все же кое-где поставить движки. Кое-где гаражисты и трактористы подсоединили и свои движки, чтобы осветить деревенский ресторан или кухню фермы, на которую отпраздновать этот странный Новый год собрались все жители. 500 000 телефонных линий все по той же причине отрезаны от подстанций. Но ЭДФ, по крайней мере, объявила, что все те, кто провел новогоднюю ночь без света, целый год не будут платить за электричество ни сантима. Сама новогодняя ночь в Париже обошлась практически без особых проблем. Лишь электронные часы на Эйфелевой башне заклинило за 5 часов до полуночи. Да несколько человек были арестованы за хулиганство, но настоящих беспорядков, которых так боялась префектура полиции, не было. Не было в столице. В Страсбурге, по примеру прошлых лет, пригородные молодцы жгли машины. В целом около 100 автомобилей сгорело. Фейерверк на Марсовом поле в столице был впечатляющим, как и спектакль на Елисейских полях. Но до 2 миллионов толпа не доросла. 1 300 000 веселились на Марсовом, в Тракадеро и на Елисейских. Нужно сказать, что возвращение от эйфории к реальности было стремительным. Слишком уж много проблем принес конец декабря стране. Слишком много денег потеряно в миллиарды франков. 15 миллиардов франков обойдется стране ураганный ветер и очистка побережья от мазута. И уже в воскресенье журнал «Де Диманш» на первой полосе дал не фейерверк, а Владимира Путина, вручающего приличный резак улыбающемуся солдату в Гудермесе. Заголовок сообщает о 3 ракетах типа «Скат», выпущенных по Грозному. Рядом сообщение о том, что французские заложники индийского аэробуса наконец-то вернулись на родину. Лондонский «Санди Таймс» публикует отчет о празднованиях тысячелетия на планете, но также сообщает о краже картины Сезанна из Оксфордского музея. Время, конечно, было выбрано идеально, а само похищение, видимо, было заказным. «Санди Таймс» отвел почти что страницу Владимиру Путину. «Человек войны должен заняться уборкой», — гласит заголовок. На рисунке Путин с метлой в руке собирает в помоечный бак пустые бутылки из-под водки. Короче, с предновогодней паранойей во всех областях, кроме политики, покончено. И заголовок «Либерасьон» от 31 декабря, может быть, до завтра, стоит читать курьезом. Что касается кремлевских перемен, то могу сообщить, что один газетный шутник уже позвонил мне и спросил, что означает по-русски «раз» через «с», и меняет ли эта приставка смысл фамилии Путина. Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
После Франции отправимся на восток и юг европейского континента. И первая наша остановка – столица Югославии Белград на линии Ая-Куге.
В Белграде горько шутят, что мы не праздновали наступление 2000-го, отслужили панихиду 1999 году. Столица Сербии в эти дни, несмотря на нехватку электроэнергии, светится. Разные комментарии вызвал факт, что разноцветными лампочками украшен каркас натовских бомбардировок разрушенного высотного здания, в котором находилась штаб-квартира правящих социалистов, а в титовские времена ЦК югославских коммунистов. Новогоднюю ночь фейерверк в Белграде длился 15 минут, а люди стреляли из собственного оружия. Но если последние годы сотни тысяч белградцев Новый год встречали на улицах в центре города, на этот раз их там собралось не больше 10 тысяч. От организации коллективного празднования в последний момент отказались городские власти, сербское движение обновления Вука Драшковича. Причина та, что молодежные организации социалистов Милошевича и коммунистов его жены объявили о намерении в городе устроить свой концерт. Ведь в такой ситуации двух празднований на близлежащих площадях реальным могли стать столкновения сторонников правящего режима с сторонниками оппозиции. Патриарх Сербской православной церкви Павлы призвал народ не веселиться, когда в стране миллион голодных беженцев, когда столько людей без работы, а косовская драма для сербов продолжается. Потому белградцы Новый год главным образом встречали в своих домах. В последний день декабря в Белграде были огромные толпы на рынках и магазинах. Но люди не покупали подарки, а продукты, очевидно, желая посидеть за праздничным столом и забыть про свою бедность. Опрос общественного мнения, проведенный в Сербии перед Новым годом, показал, что у 70% граждан преобладают чувства озабоченности, безнадежности и страха. 40% опрошенных в 2000 году надеются на политические перемены. Однако президент Югославии Слободан Милошевич в новогоднем обращении к нации утверждал, что минувший год был не только тяжелым, но и славным, потому что, по его мнению, сербы показали всему миру, как они в состоянии защитить отечество, строить и восстанавливать страну. Тем временем обычные люди боятся новой войны с Черногорией. Даже на Новый год не обошлось без инцидента между двумя югославскими республиками. 1 января государственное телевидение Сербии запретило черногорское телевидение ретранслировать белградскую праздничную программу, а черногорцы вместо нее воспользовались новогодними передачами из Хорватии и Боснии. Айя Куге и Радио Свобода, Белград.
Континент Европа. Из Белграда в соседнюю Венгрию. За новогодними торжествами в Будапеште наблюдал Золтан Вик.
Ровно в полночь, когда зазвучал национальный гимн, я начинал внимательно изучать окружающую меня толпу. Мы все находились в огромной студии нашего телевидения. И те, кто работали, и те, кто хотел встретить Новый год вместе с друзьями тут. Благодаря пышной декорации зала, первоклассному шведскому столу и хорошей музыке, публика была в веселом настроении. Как я заметил, даже досрочная отставка Бориса Ельцина не заставляла присутствующих обсуждать политику. Нетрудно понять, почему. На пороге ведь 2000 год. Дата значительная, и пока неизвестно, что именно этот год будет позже ознаменовывать. Правда, тут возникали и проблемы. Ученые все чаще звонили и в нашу редакцию, чтобы сообщить. Новое столетие или тысячелетие начинается только через год, 1 января 2001 года. Зачем торопиться праздновать последний год уходящего века? Однако венгерская масс-медиа уже не могла и даже не хотела остановить эту глобальную волну. Ведь во всем мире в эти дни чаще всего говорили слово «миллениум» – «тысячелетие». И если мы пишем сегодня дату, этот Новый год все равно начинается с цифры 2. Для венгров 2000 год означает еще больше. Первый король страны Степан Святой получил свою корону от Папы Римского ровно 1000 лет назад. И коронация состоялась в день Рождества 1000 года. Значит, Венгрия в этот год собирается отмечать свой год рождения и будет праздновать свою не очень веселую историю. Юбилейный год начинался так. Знаменитую корону короля Степана торжественно перевозили из Национального музея в здании парламента, чтобы в течение года там любой человек мог посмотреть самый главный символ венгерской государственности. Конечно, такой шаг правительства вызвал критику со стороны либеральной оппозиции. Мол, довольно странно, что в парламенте республики так будет продемонстрирован монархический элемент. Ибо, согласно старым традициям, глава государства Венгрии была вообще не монарх, случайный человек, сидящий на престоле, а святая корона первого короля. Отсюда и огромное уважение венгров к ней и сегодня. Мне кажется все-таки, что будущее интересует моих сограждан больше, чем прошлое. Тем более, что и уходящий год был довольно тяжелым. Достаточно только напомнить, что 12 дней после того, что Венгрия вступила в НАТО, в конце марта, началась война из-за Косово. И внезапно страна стала не только членом Альянса, но и прифронтовым государством. Американские истребители-бомбардировщики F-18 поднимались с венгерских авиабаз, чтобы атаковать цели в Югославии. Слава богу, все это уже позади. Но факт, что в прошлом году Венгрия сильно пострадала и от стихийных бедствий. Северо-восточный регион два раза боролся с огромным наводнением, и зима была очень суровая. Из-за неблагоприятной демографической ситуации численность населения опять стала меньше. По статистическим прогнозам, нас скоро будет меньше 10 миллионов. Но о чем я начинал говорить в самом начале? Да, полночь, гимн. И с некоторым удивлением констатировал, что люди в зале в эти секунды были очень-очень серьезными. Будто наступление нового 2000 года всех заставляло задуматься об ответственности за наше будущее. Золотан Виг для Радио Свобода, Будапешт.
Континент Европа. И теперь на север, в столицу Польши, Варшаву. Как отметили приход Нового года в этой стране, послушаем Ежередлиха.
Никогда еще поляки не встречали Новый год на столь массовых сборищах. В Варшаве на площадь Пилсудского и соседнюю Дворцовую площадь 2000 год пришли встречать более 100 тысяч человек. Танцевали под звуки известнейших рок-групп польских и зарубежных, в том числе американской группы Bonnie M. Кроме музыки поп игрались танцевальные мелодии 30-х годов, а также симфонические произведения, в том числе специально сочиненные композитором Урбаняком «Сюита Миллениума». Здание Большого театра превратилось в ярко озаренный праздничный торт, в который и были встроены несколько концертных эстрад. 70 тысяч человек встречали Новый год на исторической главной площади старейшего польского города Кракова. Десятки тысяч вышли в новогоднюю ночь на площади Катовиц, Познани, Вроцлава и других крупных польских городов. Все эти сборища проходили довольно спокойно, может быть и потому, что многочисленные городские стражи не допускали пьяных и снабженных в бутылки с крепкими напитками. Были запрещены также самодельные фейерверки. И тем не менее, варшавский вытрезвитель был переполнен уже к 2 часам ночи, а в больнице попали сотни людей с травмами от фейерверков. В Варшаве в канун Нового года раздавались не только легкие танцевальные рифмы, но также и религиозные пения. 70 тысяч юношей и девушек из всего мира прибыли в польскую столицу на встречу молодежи, организованную христианской общиной, получившей название от французской местности Тезе. Именно там, десятки лет тому назад, прошла первая встреча христианской молодежи. Потом встречи проходили в разных странах Европы, и вот очередная на сей раз в Варшаве. Молодые католики, православные, протестанты на варшавском зимнем стадионе молились и дискуссировали о современном мире. Они обсуждали права человека, права народов на независимость, молились за прекращение войны против чеченского народа, к чему призвал и папа римский Иоанн Павел II. Паломники жили на частных квартирах у семей, которые пожелали на 4 дня дать приют и кормить юных христиан. С этой международной молодежью встречались и молились вместе с нею не только высшие представители духовенства, но и польские политические руководители, в том числе и премьер Ежи Бузек. Поступившая в канун Нового года весть об отставке Ельцина и возложении президентских обязанностей на Путина была встречена в Польше неоднозначно. Обозреватели расценивают этот факт как приход к власти сравнительно молодого человека твердой руки, курс политики которого не сулит много хорошего ни России, ни ее отношениям с внешним миром. Официальные лица Польши более сдержаны в оценках. Премьер Ежи Бузек отдал должное Ельцину за низвержение коммунизма, но относительно Путина не высказался. Президент же Квасневский на встрече с журналистами заявил, что он познакомился с Путиным недавно в Киеве во время торжества возведения на пост президента Кучмы. Они предварительно договорились о визите Путина в Польшу, тогда еще как премьер-министра. Александр Квасневский дал следующую оценку Владимиру Путину.
Бардзо культуральный, бардзо европейский.
Это очень культурный, европейский, открытый человек. Хотя, несомненно, его формировали специальные службы. За этой милой внешностью скрываются черты, которые он не обнаруживает, но они отчетливо видны в отношении чеченской войны. Она ведется с крайней решительностью, невзирая на последствия и жертвы. Стало быть, Путин культурный европеец, и в то же время он проявляет жесткость и отсутствие каких бы то ни было сентиментов. Однако в переговорах он может быть интересным и симпатичным партнером. Так оценивает Владимира Путина президент Польши. Ежи Редлих для Радио Свобода Варшава.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. У микрофона Джованни Бенси
и Елена Коломейченко. Первый выпуск нашей программы в этом году завершим прогнозом историка. Какой будет политика в Европе нового столетия? Автор Кирилл Кобрин называет свой прогноз фантазией историка. Может быть, это и верно. Слово Кириллу Кобрину.
Однажды он сказал мне, чтобы я хорошенько смотрел на солдат, их форму, казармы, флаги, церкви, священников, лавки мясников, потому что все это вскоре исчезнет, а я смогу рассказать своим детям, что сам это видел. Конец цитаты. Так великий аргентинский писатель Борхес вспоминал свои прогулки с отцом, году этак в 1905-м. Наше время, увы, не обладает ни оптимизмом, ни благодушием столетней давности. Боюсь, что в ближайшие несколько сотен лет ни солдаты, ни казармы, ни флаги, ни лавки мясников не исчезнут. И священники, слава богу, тоже. В общем, политика останется. Таков мой главный политический прогноз на 21 век. Более того, как мне кажется, она станет самой динамичной, а может быть и самой кризисной сферой жизни европейского и шире западного общества. В этой динамике, в этом гипотетическом кризисе есть две стороны – практическое и теоретическое. Начнем с первой. Нынешняя европейская партийная система в общих чертах сложилась в индустриальную эпоху. Она отражала тогдашнюю социальную структуру. Соответственно, создавались партии, напрямую выражающие интересы двух основных социальных групп – собственников и наемных работников. Правый центр политического спектра поддерживали в основном собственники, как мелкие, так и крупные. Левый центр – наемные работники, не только рабочие, но и инженеры, учителя и так далее. В годы экономических и социальных потрясений центр политического спектра слабел, а вот левый и правый края стягивали к себе всех недовольных. Последние 30 лет эта отлаженная система стала давать сбои. Изменилась социальная структура европейского общества. Собственников становится все больше и больше, а класс наемных работников уходит в прошлое. В результате классические европейские партии дезориентировались, перепутали все карты, стали разительно похожи. Социал-демократы оказались приверженцами политики финансовой стабилизации, сокращения государственных расходов, приватизации, а правые сделались вдруг поборниками идеи ответственного за социальную сферу государства. Перемешался и электорат право- и левоцентристских партий. Более того, проявилась тенденция, которая, как мне представляется, станет основной в грядущем столетии – появление новых партий. Толчком к ее возникновению стали революционные события конца 60-х годов, глубоко изменившие, в частности, европейское общество. На место традиционных политических партий, наглухо привязанных к так называемым классовым интересам, приходят политические движения, созданные по иным принципам – экологическое, феминистское, движение сексуальных меньшинств. Набирают силу региональные партии. Все это радикально изменит грядущий европейский политический спектр. Не надо забывать и возродившихся новых крайне правых и крайне левых. Думаю, что эпоха двухпартийных систем даже в Британии уйдет в прошлое. Править будут коалиции небольших партий и движений. Политическая жизнь станет значительно более сложной, нежели сейчас. Но главная политическая загвоздка предстоящего столетия не в практике, а в теории. Уже сейчас идею демократии лихорадит. С теоретической точки зрения демократия, в самом чистом своем виде, предлагает свободное сосуществование всех точек зрения, в том числе и тех, которые выступают против демократии. Демократия дает право на любое высказывание, даже антидемократическое. Поэтому возможен приход к власти в демократической стране демократическим путем антидемократических сил, что, собственно, и случилось в Германии в 1933 году. Впрочем, во внутренней политике европейские страны с такой опасностью научились справляться, а вот во внешней... Демократический принцип невмешательства явно противоречит демократическому принципу универсальной ценности прав человека. Если следовать первому, надо было оставить Милошевича в покое и не затевать рискованных балканских операций по спасению боснийцев и косовских албанцев. Если следовать второму, европейцам необходимо срочно возвращаться в их бывшие колонии и насильно приводить там жизнь в соответствии с Декларацией прав человека. Так что мы, быть может, еще увидим возрождение колониализма, только уже другого, демократического, правозащитного. А если так, то мечтам Борхеса-старшего еще не скоро суждено сбыться. Солдат и флагов меньше не станет. Кирилл Коблин для Радио Свобода.
Программа «Радио Свобода. Континент Европа» завершена. В Праге над ней работали продюсер Илья Бабчинецкий и редакторы Джованни Бенси
и Елена Коломиченко. Всего вам доброго.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение –
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».